Лекция четвертая. Современные проблемы в церквях на основе седьмого раздела книги «Слуга Божий». Данная лекция является частью курса «Служение Господу», который состоит из 10 лекций. Эти 10 лекций являются дополнительным учебным материалом для книги «Слуга Божий».
Введение. Наши поступки, их причины – и способ наших действий формируется под влиянием тех начал, которые мы сами порой не осознаем. Культурные влияния, воспитание, образование и так далее определяют наши поступки и действия. Данная закономерность действует не только в жизни отдельного человека, но и в жизни церкви. Правильное вождение должно помочь верующим усвоить библейские принципы. Результатом этого усвоения должно стать не только новое видение собственных поступков, но и способность оценивать все, что приходит извне. Бесспорно, меняются времена, обстоятельства, нравы. Изменения происходят под влиянием новых знаний. Но некоторые изменения могут приносить вред. Потому мы избегаем изменений ради самих изменений. Мы нуждаемся в понимании тех библейских принципов, которые должны направлять и менять нашу христианскую жизнь и практику. Многие церкви западного образца утрачивают прежнюю сосредоточенность на библейских основаниях в служении и поклонении, поскольку христиане становятся все более и более равнодушными к библейскому учению. Смещение акцента, сосредоточенность на человеке. Книга «Бытия» — это не просто начало Библии. Она рассказывает о причинах всех человеческих проблем. Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада, потому что они не могли более принимать мудрость Божью и стали искать ее вне Бога. Таковы последствия вкушения от древа познания добра и зла. Когда грех вошел в этот мир, жизнь изменилась. Сосредоточенность на Боге уступила место сосредоточенности на человеке. Люди перестали смотреть на свою жизнь так, как смотрит на нее Господь. Они стали мерить ее глазами мятежного человеческого разума. Если мы всегда будем учитывать данное обстоятельство, мы сможем понять многие сложности нашей личной жизни, а также жизни христианской церкви. Подобные процессы имеют место во многих сферах церковной жизни во всем мире. Темпы изменений значительно выше в том обществе, которое называют демократическим, где существует тенденция охраны прав личности. Во многих областях церковной жизни богоцентризм уступил место человекоцентризму. Это проявляет себя в богослужении, проповеди и догматике. Это мешает принимать решения, значимые для жизни церкви, для служения. Это мешает применять то, что нам даровано свыше. В следующих лекциях мы рассмотрим этот вопрос более конструктивно. А сейчас мы поговорим о путях, которые привели некоторые церкви к утрате библейской ориентации. Если мы хорошо осознаем, в чем состоит суть проблемы, мы сможем конструктивнее подойти к ней, когда окажемся в подобной ситуации. Воспитание новообращенных. Прежде чем отправиться к своему отцу, Иисус приказал своим ученикам идти учить все народы и оставлять учеников во всяком месте. Последнее повеление было весьма серьезным, поскольку это было выполнение миссии церкви. Но до сих пор это одна из наиболее заброшенных сфер деятельности во многих церквях. К счастью, новый русский перевод Библии, Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 по 29 стих, проливает свет на то, что не было отражено в синодальном переводе Библии. В синодальном переводе просто сказано, что апостолы должны идти и учить все народы. Современный перевод говорит о том, что им следует пойти ко всем народам и сделать их его учениками. Есть существенная разница между этими двумя задачами, которые верены церкви. Если мы понимаем серьезность того, что Иисус сказал своим ученикам, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих, мы видим, что они должны были сделать то, что сделал с ними Христос. Воспитание учеников означает нечто большее, чем просто обучение. Здесь подразумевается воспитание новообращенных христианами, а также воспитание такой веры, которая проявляется во всем. Мы рассмотрим этот вопрос более полно, когда подойдем к лекции 5. Не придавая значения этому процессу, просто приглашая новых верующих стать частью христианской общины, участвовать в изучении Библии, в наших богослужениях, мы просто приглашаем их повторять за нами, копировать нас. Вместо этого мы должны помогать им проникнуться христианской жизнью и служением, таковыми, какими им должно быть с точки зрения Библии. Не обязательно искать примеры такой жизни среди нас. Слишком часто новообращенные просто копируют других христиан, которые, в свою очередь, не могут служить примером зрелости. Через 2-3 года новые привычки, новая жизненная практика и жизненный стиль настолько укореняются, что становится очень трудно что-либо изменить. Простое обучение новообращенных легко привносит в их жизнь определенную теоретическую позицию, где чаще всего теория и жизнь разделены, тогда как именно воспитание предназначено для того, чтобы помочь людям соединить веру и практику. Во многих церквях охотнее говорят о наставлении верующих, нежели об их воспитании. Что же это такое? Новый способ ссылаться на всем известное, или же это новый сдвиг от христоцентризма к человекоцентризму? Рассмотрим определение слова «наставление». Наставление – это намеренное, направленное отношение доверия, в котором один человек помогает другому в полной мере проявить благодать Божью в своей жизни и служении. Если мы хорошо подумаем, то заметим, что в наставлении один человек помогает другому стать хорошим христианином. В воспитании же один человек ведет другого к источнику веры таким образом, что ученик подходит к божественному опыту, будучи в состоянии строить свою жизнь и осуществлять духовный рост во Христе, соотнося их не с другим человеком, а с Писанием. Кое-кто может заявить, что эта разница достаточно неуловима, но это всего лишь уловка с целью отстоять мудрость и средства секулярного мировоззрения, которое по сути своей человекоцентрично. Мы превращаем христианскую терминологию в секулярную и поэтому изменяем библейский смысл и ориентацию. Легковесность в поклонении. Церковное богослужение должно быть основной частью жизни христианской церкви, так же, как это было в Ветхозаветном Израиле, в его жизни и духовном пути. Богослужение – это время, когда мы, народ Божий, собираемся вместе, объединенные во Христе, нашем Спасителе, чтобы прославлять и благодарить Бога за то, что Он сделал для нас. Это время воспоминания о том, кто есть наш Бог. Это то время, когда мы тянемся к Нему, дабы услышать то, что Он желает сказать нам. И потом мы уходим с этого места, чтобы жить дальше с большим доверием к Нему в наших домах, на работе и в обществе, будучи ободренными и укрепленными Духом Святым. Все, что мы совершаем во время богослужения, должно быть сконцентрировано на Нем и только на Нем. Во второй половине 70-х годов на Западе произошли значительные изменения. В одной популярной книге, которая была опубликована в США, проводилась мысль о том, что богослужение – это представление, где Господь является зрителем, а верующие – актерами. В этом случае нам следовало бы думать, что мы угождаем Господу тем, что мы делаем, а Он принимает наше поклонение. Все это было похоже на картинку, где изображен благодушный дедушка, который взирает на своих внучат и забавляется их игрой. Такое понимание стало популярно во многих церквях. Бог еще не ушел со сцены, но имевший место сдвиг перенес центр тяжести с Бога, с того, что Он совершил, на то, какие мы на нашей сцене, в нашем поклонении. Это было время, когда в обществе происходило множество серьезных перемен. В этот период народ боролся с издержками централизованного руководства в компаниях, организациях и корпорациях, что в свою очередь повлияло на отношение к роли пасторского руководства в церковной жизни. Рядом с этими изменениями усиливался призыв к более демократическому способу устройства организаций, компаний и даже церквей. Это были сугубо социальные изменения, и для того, чтобы они приобрели законный вид, люди постарались найти библейские обоснования для этих изменений. Результатом был настоящий наплыв литературы по церковному менеджменту, которая предлагала более эффективные формы руководства и говорила о необходимости применения Божьих даров внутри общины. В церквях говорили, что принцип всеобщего священства привлекает каждого верующего к служению, в котором он применяет дары, данные ему Богом. Однако служение здесь все чаще и чаще рассматривалось как участие в богослужении и работе в стенах церкви. В этой атмосфере изменений новое видение церковного поклонения выглядело достаточно привлекательным. Пасторы, у которых часто было слишком много работы, видели в этом возможность переложить часть несомого ими бремени на других. В большинстве случаев в церквях западного образца пасторы более не ведут церковное богослужение. Они просто проповедуют, но не каждое воскресенье. Богослужение превращалось в своеобразное представление с расписанием, где были указаны проповедующие и участвующие. Как правило, участники этих собраний не имели богословского образования и не понимали принципов христианского поклонения. Достаточно сильное влияние на них оказывали музыканты-любители, которые были весьма активны, несмотря на то, что музыка является только частью поклонения. Несмотря на то, что некоторые изменения являлись необходимыми, они не всегда осуществлялись в духе правильного понимания библейского учения. Зачастую, при отсутствии библейских оснований, нововведениям придавали характер библейской законности. В богослужении постепенно происходил сдвиг от богоцентризма к человекоцентризму. Этот сдвиг не только изменил характер служения в греховном мире, но и развернул людей к самим себе. Мудрость мира сего. Как мы уже упоминали, в Эдемском саду мы встречаемся с двумя разновидностями мудрости. Первая – это мудрость Божья, та, которую отвергли Адам и Ева. Вторая мудрость – та, которую апостол Павел позднее назовет – мудростью мира сего. Мудрость мира сего была тем суррогатом мудрости, на которую полагались люди в своем нежелании принять мудрость Божью. Мудрость мира сего рядится в разные одежды, у нее разные обличья, которые отражают порой самые разные взгляды на мир. Разнообразные религии и философии – это своего рода попытки найти смысл жизни, ее цель и значение, попытки решить проблему человеческого существования вне связи с божественным откровением. Действительно, когда Бог создал людей, Он дал им разум, знания, мудрость, другие способности и дары, которые позволяют человеку существовать как биологическому и социальному существу. Библия говорит о бунте против Бога и о приходе греха в этот мир, которые извратили дарованные человеку разум, знания, мудрость, другие способности и дары. Все эти дары сегодня не служат божественному замыслу, поскольку существуют для себя и ищут своего. Поэтому они деструктивны в своих притязаниях, разрушающих, а не созидающих жизнь личности и общества, ту жизнь, которая дарована для того, чтобы быть прожитой во имя славы Господа. Социология, психология, антропология, основы современного менеджмента и так далее – все это попытки найти человеческие решения человеческих проблем, не обращаясь к Богу, который ведает всем. Принципиальная позиция всех этих наук состоит либо в полном неприятии Бога, либо в отсутствии необходимости его искать. Все больше и больше пасторов и церковных лидеров применяют выводы, сделанные этими науками, в своих проповедях и наставлениях, предлагая своим слушателям обращаться к этим дисциплинам в поиске ответов даже на внутрицерковные проблемы. Некоторые церковные лидеры публично соглашаются с той мыслью, что Евангелие не может разрешить все жизненные вопросы. Ничто не ново в этом мире. Начало этому было положено еще в Эдемском саду, когда Адам и Ева поддались обманчивой мысли о том, что они нуждаются в чем-то большем, чем Божья мудрость. Они желали большего, желали своей собственной мудрости. Магнетическое стремление к этому на самом деле никогда не покидает нас. Это стремление укоренилось в нашей греховной природе. Это и есть то средство, которое использует сатана, чтобы увести нас от Бога и убедить нас в том, что мы не нуждаемся в полной зависимости от Божьей мудрости и благодати. А нам не следует забывать то, над чем трудится сатана. Если сатана может сделать из нас судей, которые решают, что есть хорошо, а что плохо, то для него не составит труда проделать с нами то, что он успешно осуществил в Эдемском саду с Адамом и Евой. Мудрость Божья уступает место человеческой мудрости, в которой совсем мало места для Бога, исключая, правда, те случаи, когда мы проходим через испытания. И тот проповедник или наставник станет виновным в неправильном водительстве, если он для ободрения верующих будет опираться на мудрость мира сего. Павел писал коринфянам, которые слишком надеялись на мудрость мира сего. Ведь написано: «Я превращу в ничто мудрствование мудрецов, и ум умных я отвергну». Где мудрый? Где ученый? Где философы этого века? Разве Бог не показал, что вся мудрость этого мира на самом деле глупость? Если этот мир не воспользовался данной Богом мудростью и не познал его, то Богу было угодно спасти тех, кто поверит безумию проповеди. Иудеи требуют чудес, греки ищут мудрости, а мы проповедуем распятого Христа, который для иудеев камень преткновения, а для язычников – безумие. Для тех же, кого Бог призвал, будь то еврей или грек, Христос – сила и мудрость Божья. Ведь в глупости Божьей куда больше мудрости, чем в человеческой мудрости, и в слабости Божьей куда больше силы, чем в человеческой силе. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, с 19 по 25 стих. Кто-то, может быть, скажет: неужели наука не приносит ничего полезного? Но где критерий того, что полезно, а что нет? Господь даровал нам возможность проверять наши знания и находить ценное в услышанном и прочитанном. Это Слово Божие. Углубляясь в истины библейского учения, мы учимся так строить новые знания, чтобы они были согласованы со Словом Божиим и с теми принципами, которые были положены в основу Писания. Роль пастора и наставника состоит в такой проповеди Слова Божьего, которая поможет христианам самостоятельно оценивать все то, что они читают, и то, что они слышат. Мы остановимся на этом более подробно в лекции 7. Неверное толкование вопроса о дарах. Грех подобен дрожжевой закваске. Он обладает свойством расти и распространяться, оказывать воздействие на все сферы жизни. Человекоцентризм – это естественный выход для греховной природы человека. грех постоянно пытается вторгнуться в жизнь церкви. Мы видим проявление этого в нездоровом толковании вопроса о дарах. Дары и способности даны нам Богом для устроения нашей жизни. Нам необходимо понять, существует ли разница между теми дарами, которые даны для обычной жизни, и теми дарами, которые даны для служения в церкви. Как мы уже отмечали, дары, которые мы имеем, чтобы жить жизнью, искаженной грехом, непригодны для исполнения божественных планов в жизни личности и общества. Духовные дары посланы церкви для того, чтобы помочь верующим стать такими, какими их желает видеть Господь, а также для того, чтобы помочь верующим исполнять свое служение. Жизнь церкви должна быть отмечена сосредоточенностью на Божьем, которая прямо противоположна сосредоточенности на мирских вопросах. Духовные дары предназначены не просто для того, чтобы обогащать нашу личную жизнь. Они даны человеку для его служения в церкви. Сегодня много говорят о раскрытии тех даров, которые заложены в личности. В этом видят путь к самосовершенствованию, путь к тому образу, в котором нас желает видеть Господь. При этом явно секулярная концепция прикрывается христианской терминологией. Этот порочный подход побуждает людей искать в себе дары, прежде нежели они познали всецелое доверие ко Христу и осознали миссию христианской церкви в этом мире. Подобная ситуация существует во многих церквях, пытающихся найти служение, к которому они предназначены, исходя из даров, посланных верующим. Есть доля неопределенности, которая присутствует там, где библейское учение становится поверхностным, где лидеры и члены этой церкви толкутся в темноте, пытаясь найти смысл существования. Более основательно мы столкнемся с вопросом о дарах в лекции 8. Размывание особого смысла христианской миссии. Сосредоточенность на человеческом всегда приводит к эгоизму и своей корыстию. Христиане утрачивают свою значимость в глазах окружающих, если позволяют мирским влияниям видоизменять их представления. Возрастающий уровень деградации имеет место по ряду взаимосвязанных причин. Во-первых, в последние 2-3 десятилетия все больше и больше христиан воздерживаются от поддержки христианских миссий, а также от поддержки жертв стихийных бедствий. Такого рода события могут рассматриваться как чрезвычайные. Они предоставляют возможность христианской церкви продемонстрировать свое сострадание по отношению к людям, испытывающим материальные и физические трудности. Второе. В настоящее время даже такого рода поддержка стала редкостью. Христианские организации, которые оказывали такого рода поддержку, могут быть охарактеризованы следующим образом. Христианские организации, которые все реже и реже выдвигают христианские основания для того, чтобы их не могли идентифицировать как христианские, с целью получения как можно более значительной финансовой поддержки от разного рода организаций. Церкви пытаются привлечь в свою среду тех, кто обычно не приходит на богослужение с помощью спортивных и развлекательных программ, которые рассматриваются как разновидность служения. Подобная практика не подкрепляет истинный образ христианства и его задачи, а данные мероприятия превращаются в развлекательные программы, а не попытки достичь определенной цели с помощью Евангелия. Большинство даров, о которых говорят христиане, нацелено на восполнение внутренних нужд церкви, а не на помощь неверующим. Если считать, что самое главное в Евангелии – это любовь Бога к падшему миру, то основные подходы к миссионерскому служению покажутся нам лишенными библейского содержания. Даже когда мы говорим о церкви, ориентированной на миссионерское служение – оправдание для существования такой церкви или информация, в которой мы нуждаемся, чтобы сообщаться с нехристианским миром, остаются расплывчатыми и неопределенными. Очень часто христиане бывают не согласны с тем, что нехристианский мир погиб и осужден Богом. Современная теология утверждает, что посредством смерти Христа будут спасены все, вне зависимости от их сегодняшних религиозных убеждений. Проблема состоит в том, что не все понимают ошибочность этой точки зрения, и наша миссия – дать возможность людям это узнать. Необходим точный диагноз. Прежде чем врач поставит диагноз, он должен исследовать состояние больного. Вот почему он задает столько вопросов. Чем больше вопросов он задаст, тем точнее он определит состояние пациента. Если больной скрывает симптомы болезни, будет почти невозможно поставить правильный диагноз и назначить подходящее лечение. Христианская церковь подобна больному пациенту. К сожалению, расхождение с истиной Божьей вызывают слепоту и глухоту по отношению к истине Слова Божьего, по отношению к Духу Святому, с чем бывает трудно справиться. Выздоровлению препятствует человеческая гордость и неповиновение Богу. Человек весьма изобретателен в своем неповиновении. Повсеместно христиане сталкиваются с закономерностью, согласно которой жизненный успех и плодотворное служение возможны лишь в случае покаяния перед Богом и поиска Его путей. Однако вместо всего этого христиане ищут другие пути, которые, по их мнению, могут сделать их успешнее. Весьма показательна история, рассказанная в начале 90-х годов бывшим украинским моряком. Когда больной поступает в наш госпиталь, и доктора не знают причину его плохого состояния, они делают ему 5 разных инъекций, а объясняют это тем, что если одна из них не решит проблему, то остальные могут это сделать. Мышление многих христианских лидеров соответствует той же схеме. У нас уже нет уверенности в том, что Господь может руководить своим народом и привести свой народ к исполнению Его повелений. Многие теряют веру, находясь внутри своих общин, идя по одной дороге с остальными верующими. Нам необходимо рассмотреть поочередно каждую из 5 перечисленных проблем и увидеть те библейские основания, которых мы должны твердо придерживаться. Первое. Воспитание учеников. Второе. Истинно христианское поклонение. Третье. Проповедь и учение. Четвертое. Раскрытие даров верующих. 5. Служение Господу в падшем мире.